Kıblar ve Azerbaycan'da 500 milyon yenə də işsiz var. Necə oldu elə? O hesabdan götürsək, Saatlıda 38 milyon iş yeri açılıb. Onda açılan iş yerləri əhalinin sayından çoxdur.
Açılmayıb bəs?
Yox. Qəti şəkildə açılmayıb bu qədər iş yerləri. Bağlanan iş yerlərini çıxın ondan. 275 milyon iş yerləri bağlanıb. Həmən iş yerləri açılan iş yerlərindən çıxın və orada daimi iş yerlərinə müqayisə eləyin müvəqqəti iş yerlərini.
Buyurun, Həsən müəllim.
Heç bir rəsmi mənbəyə söykəmir. Aha, belə olmaz. Bu müzakirənin həqiqi mahiyyətindən yayınır. Söhbət ondan gedir ki, İlham Əliyev ikinci dönəm prezident seçkilərinə gedəcək və o prezident seçkilərinə getmək üçün də bir iqtidar olaraq, bir siyasi partiya rəhbəri olaraq özünün strategiyasını ortaya qoyur. Və bu strategiya nədir? Ölkənin həyata keçirilən tədbirlər, daxili və xarici siyasət və onun incə nüansları. Amma biz hər dəfə mövcud vəziyyətin hansısa nüansından tutub beynəlxalq təşkilatları ya günahlandırırıq, ya beynəlxalq təşkilatların bu hadisələrlə münasibətlərini günahlandırırıq, təhrif edirik daha doğrusu. Və ölkədə baş verən dəyişikliklərə çox nihilist bir yanaşma tempindən əl çəkə bilmirik.
Aydındır. Kürağa bəy, əlavəniz varsa çox qısa.
Mən sadəcə olaraq, həsən, mən deyir ki, gör, biz beynəlxalq təşkilatları şübhə altına alırıq. Amma fakt olaraq, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan haqqında rəylərini ən çox şübhəyə alan bu hakimiyyətdir.
Təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvətimizi qəbul etdiniz və bu söhbətdə iştirak etdiniz. Bizi maraqlandıran suallara cavab verdi. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm mən də.
Sağ olun.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Müsavat Partiyası divanın üzvü Gülağa Aslanlı və yeni Azərbaycan Partiyası üzvü Həsən Bayramoğlu idi. Qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balaq Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Məndə Rizələ işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail
zia@isharetiazadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Danışır Azadlıq Radiosu
Sözün azadlığı
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işinə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı Azadlıq Radiosu 101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 efirdə Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
Her gün, her saat başı Azadlıq Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri.
Salam. Efirdə Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz qoşağı proqramıdır. Микрофон Андрей Бабицкий.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций, грузинской, армянской и азербайджанской. Сегодня в нашем круглом столе принимают участие Саджада Абдулвахабова из Баку, директор института женщины, профессор Бакинского государственного университета. Кетеван Махарашвили, член парламента, координатор по гендерным вопросам консультативного совета при председателе парламента Грузии, и из Еревана Лариса Алавердян, ведущий член оппозиционной фракции «Наследие», бывший омбудсмен Армении. Сегодня мы обсудим роль кавказской женщины в политике, и я хотел бы начать с того, что вообще, насколько я понимаю, Кавказ, традиционный Кавказ, всегда чуждал женщину от политики, и, может быть, здесь достижением советской власти явилось то, что она, провозглашая эмансипацию женщины, фактически насильственно, не считаясь с общественным мнением, рекрутировала женщину в политику. И что, собственно, изменилось? Сумела ли советская власть привить светские традиции, традиции женской политики кавказским странам? Я хотел бы адресовать свой вопрос в Ереван. Лариса Алавердян, вам слово.
Действительно, если взять отдельные случаи, то, видимо, и грузинки, и азербайджанки, и армянки вспомнят отдельные лица, отдельные, может быть, очень интересных женщин, которые представляли страну на том или ином этапе историческом. Абсолютно точно, что как массовое явление, как явление, по сути дела, даже добровольно-принудительное, женщину вовлекали в политику именно в советский период. И я думаю, что это оставило свой двоякий, что ли, след. Я сегодня хотела бы обратиться к позитивному вкладу, а именно, что действительно и для очень многих международных экспертов, которые приезжали к нам сразу после распада СССР и образования наших независимых стран, их удивляла действительно активность женщин. И активность эта была вовсе неформальная. И надо сказать, что, видимо, благодаря таким негативным, что ли, усилием мужчин, сегодня мы еще не наблюдаем реального того участия женщин, которое они могут иметь. Это относится, с моей точки зрения, ко всем трем республикам. Я уроженка Баку, закончила там свое высшее образование, поэтому я с большой уверенностью об этом говорю. И я думаю, что сегодня, вот уже последние несколько лет, может быть, 3-4 года, кавказская женщина уже, она снова набирает темп, и она выходит на передовую, причем выходит не потому, что ей как бы уступают место, а потому что она действительно находит свое место в политике, и политика нуждается в женщинах.
Благодарю вас. У меня вопрос к Саджаде Абдулвахабовой. Саджада, ну вот у меня было такое ощущение, отчасти подкрепленное примером Северного Кавказа, что в значительной мере кавказская женщина усиливает свою активность, когда речь идет об уличной политике. Вот, скажем, там в первые годы перестройки, когда Советский Союз пришел в движение, во всех этих стихийных демократических движениях было достаточно много женщин. Но вот сейчас, когда ситуация как-то утряслась, когда она вернулась к более традиционным формам, когда она апеллирует к советскому прошлому, и не только к советскому, а через голову советского прошлого в гораздо более далекое историческое прошлое, женщину снова стали вытеснять из политики. Вот это верное ощущение или,
да, это
скажем...
Верно, точно.
Да, ну вот вы знаете, Лариса говорит о том, что последние 3-4 года наоборот, тенденция к тому, что женщина приобретает больше вес.
А в Азербайджане наоборот. С каждым годом как раз идет ухудшение. Ну, конечно, вы задали вопрос, Лариса, в том, что южно-кавказские женщины, в отличие от других, они не очень-то занимали высокие, там, но число вот этих женщин-политиков было меньше. Но если вот сегодня сравнивать вот азербайджанских женщин, число депутатов в парламенте по сравнению с Российской Федерацией, у нас в процентном отношении больше, 11%. Но это очень мало. Я просто сравнение говорю с Россией. До этого было больше. А во время Советского Союза, в азербайджанском, это Верховный Совет тогда называлось, тогда было 39-40% членов Верховного Совета были женщины. Даже спикер была женщиной. Но все время, когда мы говорим об этом, нам говорят, во время Советского Союза там существовала квота. Вот если сравнивать сегодняшние вот эти скандинавские страны, где там показатели в гендерном балансе, там очень высокие. Почти можно сказать, там равноправие. Там 45%, там 50%. Но они тоже воспользовались в свое время, обратились к квоте. А что касается, конечно, вы очень точно определили, что во время независимости, вот это время, когда была такая волна, женщины были впереди. А сейчас они находятся на маргинальных как-то, их как-то оттесняли. Не только у нас в Азербайджане, и в других южнокавказских странах многие женщины, они уже занимаются, у них свои неправительственные организации. 101.7 FM.
Azadlık Radyosu'nu her gün akşam saat 8'de ve gece saat 10'da ve 11'de orta dalgada 1530 ve 1296 tezliklerinde de dinleyin.
Благодарю вас, Кетван Махиришвили, Тбилиси. Кетван, у меня ощущение, что как раз вот в Грузии должна быть ситуация существенно иная, нежели в странах, которые с нею соседствуют, потому что все-таки Грузия в значительной мере, не знаю, формально или, так сказать, органично взяла курс на следование западным ценностям, а, соответственно, и на феминизацию в политике. Поэтому, как сказала Саджида, была квота на колхозников, рабочих и женщин. Наверное, у вас или в зримом, или в незримом виде подобная квота, так сказать, вот такой социальный заказ, оформленный по каким-то западным лекалам, он тоже существует.
Советский опыт нам дал очень многое. В отличие от западных стран, наше поколение, постсоветское поколение, женщин не должны были добиваться права голоса, и очень многие права нам были уже даны. Но рыночная экономика в той же мере вошла и в политику, как в экономику. И это оказало огромное влияние на женщин тоже. Мы все знаем, что для выборов нужны деньги. И деньги – это очень важная часть и кампании, и стабильности кандидата. Поэтому вот в мажоритарных участках в Грузии всего 3 женщины в этом парламенте. С партийных списков намного больше женщин. Отношение к тому, чтобы количество женщин выросло, достаточно положительное. Я хочу также сказать, что, в общем-то, в Грузии не многие женщины стремятся попасть в политику. У этого и свои причины, потому что социальная ситуация очень негативно влияет на всех, и на женщин, и на мужчин, в смысле желания пойти в политику, потому что как-то нужно работать для того, чтобы хотя бы есть уже на выборы, и на все это уже не хватает ни времени, ни желания. В Грузии, в парламенте, например, с каждым следующим парламентом возрастало количество женщин. 9-17 в этом парламенте, у нас 23. В качественном смысле, конечно, в грузинском парламенте у женщин, у нас очень хорошие женщины, у нас спикер женщина, у нас председатель большинства женщина, 2 из 13 комитетов возглавляют женщины, где-то 5 или 7 уже заместителей председателя комитета. Уже трудно даже говорить о количестве женщин, когда нам говорят многие политики-мужчины, что вот в качественном смысле, в пропорции женщин намного больше на позициях в парламенте.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Bu dəfə proqramda Qafqazlı qadınların siyasətdəki yeri və rolu haqqında danışılır. Proqramı Andrey Babitski aparır, onun qonaqları Bakıdan Qadın Problemləri İnstitutunun direktoru Səcidə Abdulvahabova, Tbilisidən Parlament sədrinin yanında Məsələt Şurasının gender məsələləri üzrə koordinatoru Ketavan Maxarəşvili, İrəvandan isə Ermənistanın keçmiş ombudsmanı Larisa Alaverdiyandır.
И вновь Ереван. Лариса Владимировна, ну вот вы сказали, что там последние годы как-то ситуация улучшается в женской политике. Знаете, ретранслирую такое мнение обывателя, пусть это не прозвучит как беззастенчивый сексизм, я сразу ответственность отвожу от себя. Ну вот бытовала такая точка зрения, что, скажем, той же советской власти было гораздо удобнее иметь дело с женщиной просто в силу ее природы, поскольку она не новатор, она заинтересована в том, чтобы сохранить те условия, той жизни, в которых она существует, в которых имеет значение ее семья, в которых она может эту семью поддерживать. Поэтому, в общем, женщину в роли революционера себе представить очень сложно. И в этом смысле советскую власть называли женской властью. Властью, которая опирается на женщин и тяготеет вот к этому женскому началу. Может быть, в этом смысле, поскольку сегодня вот эти авторитарные формы преобладают в Армении, в Азербайджане, у вас как раз женская политика снова приобрела как бы такой прежний, так сказать, достаточно устойчивый статус.
Я боюсь, что я не совсем так правильно понята, потому что я говорю всего лишь о тенденции. Я хотела бы напомнить, что если среди трех кавказских независимых стран лишь в Грузии практически опережает и Азербайджан, и Армению. У нас просто было всего 6 женщин в предыдущем парламенте, а сейчас 12. То есть речь идет об этом. При этом я хочу подчеркнуть, что у нас тоже было квотирование. У нас закон был принят, что партийные списки должны быть обязательно, 15% партийных списков должны быть обязательно женщины. При этом каждую десятку обязательно должна быть включена женщина. И при этом все равно, так как этот закон не предусматривал, что и после того, как уже выборы, как уже прошли, и уже партия выиграла, что и по результату, не только по списку предварительному, но и по результату должна быть квота. Самая большая партия и, в принципе, больше всего набравшая голосов и имеющая больше всего депутатов, это республиканская партия. И вот как раз-таки у нее из 66 депутатов всего 2 женщины. Это еще и связано с тем, что наши государства остаются государствами и странами мужской культуры, где предпочтение отдается не просто потому, что это мужчина. Хотела бы вот выразить несогласие с мнением, что женщины более покладистые. Наоборот, наши все мужчины во всех трех странах показали, каким они могут быть послушным большинством. И это абсолютно ясно, что это связано не с тем, что женщина более покладистая,
а женщины этого не показали, Лариса?
Нет, совершенно. Вот, например, новый созыв наш показал, что больше всего, по крайней мере, наша партия всего 7 депутатов имеет и 3 женщины. И вот эти 3 женщины, как нам уже несколько раз пожаловались с трибуны большинство парламентское, что как бы эти 3 женщины терроризировали парламентское большинство. Тут все зависит от того, существует ли на самом деле внутрипартийная демократия. И вот я хочу совершенно четко сказать, по моему убеждению, пока что как раз-таки в крупных партиях не существует демократии в самой партии. И вот отсюда все это выходит совершенно на одну вещь. Мы, к сожалению, пока унаследовав от тоталитарного, не такого далекого прошлого, очень много негативных черт, к сожалению, еще переходим каждый в свою, каким-то своим образом, но все-таки через авторитаризм и, к сожалению, через силовое, пока что наличие силового элемента. И вы посмотрите, самая большая партия, 66 человек, 2 женщины. Следующая партия поменьше, там больше женщин. Я хочу разделить мнение о квотировании и вот еще раз обратиться к советскому периоду. А еще и было просто по данным, какие-то параметры были. И по этим параметрам очень формально. И мы не можем сегодня сравнить наши парламенты с Верховным Советом СССР. Это все-таки у нас действующие парламенты и существует уже достаточно, еще не критическая масса, но уже заметно появление независимых мыслящих людей. И почему бы нет, и фракций. И это качественное отличие мне очень дорого. А что касается Скандинавии, то я нахожу очень уместным напомнить, что самый высокий рейтинг по вовлечению женщин в парламент имеет африканская страна, Руанда. И надо сказать, там это неформальный характер имеет. Вот тогда, когда в парламент пойдут умные, интеллектуальные мужчины, вопрос, нужны женщины, не нужны женщины, он сам по себе должен отпасть. Потому что сегодня в парламентах совершенно четко виден дефицит интеллекта. И в этом смысле отвергать грамотное большинство, а большинство женщин грамотные и в Азербайджане, и в Армении, и в Грузии, я смотрела и последние данные, женщины с высшим образованием, как правило, всегда на 1-2% превышают, чем мужчины с высшим образованием, а еще с этой миграцией трудовой. Вообще оказалось, что постоянно на месте оказываются грамотные, умелые и умеющие делать дело женщины. Поэтому так или иначе эта тенденция продолжится. Все равно женщина уже должна себя почувствовать не просто претендующей на что-то, она должна себя чувствовать обязанной разделить ту ответственность за страну в период ее перехода от одного состояния к другому. Она должна быть обязанной, она себя должна почувствовать обязанной разделить эту ответственность. Она не только должна рождать биологически детей, она должна способствовать созданию нового общества, где рожденные ею дети смогут быть окружены, среда должна быть демократической и благотворной. И вот поэтому я считаю, что мой тезис о том, что эта тенденция есть, это факт, но что она сохранится, я, по крайней мере, к этому приложу все свои усилия.
Спасибо, Лариса. Это сага о женской интеллектуальной силе. Да.
Танышыр Азатлык радиосу.
Сөзүн азатлыгы.
Мен Насымның нәсілінденем. Сізден дәрімі сойсын. Оланы бүлденәлі.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istiyor, onun işi. Ama memur öz işine meşgul olmalıdır.
Düşüncenin azadlığı.
Hem iktidar, hem muhalefet, hem seçicilerine nispeten farklı fikirler söyleyebilirim.
Sizin azadlığınız.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdeki məkanı. Azadlık Radyosu. Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
Саджида, ну вот это очень интересное наблюдение Ларисы о том, что, скажем, если тоталитарная власть феминизировала женщину в значительной мере искусственно, опираясь как бы на какие-то доктринальные вещи, то сегодня в условиях авторитаризма преобладает грубая мужская сила, и мужчине легче растолкать локтями, проложить себе дорогу и в политике, и где угодно, и в бизнесе, и что вот это характерное свойство именно авторитаризма. Действительно ли это так? Давайте вот перейдем в область политики, и там посмотрим, как в ней отражаются гендерные противоречия.
Я согласна с Ларисой. Очень парадоксально, что тот факт, это не только, по-моему, у нас в Азербайджане, и в Грузии, в Армении, что многие женщины, которые составляют большинство избирателей, почему-то они традиционно всегда голосуют за мужчин, предоставляя им, как и в семье, бразды правления. И здесь очень большое значение играет и взгляды общества. Они почему-то очень с недоверием относятся к женщинам. Мы проводили опрос среди мужчин и женщин в регионах Азербайджана, почему вот женщины не занимают должностные, там это, ну, должность какую-то там очень важная. Многие сказали, что, например, в Азербайджане, мне кажется, что во многих, я не могу сказать это в Грузии, в Армении, вообще во многих странах, если существует там коррупция, это не место для женщин. Потому что если место, это связано с коррупцией, там уже женщина, там уже лишняя. Вот это тоже очень интересный факт, который мы выявили. И в этом смысле, вот у нас в Азербайджане очень много партий. Но, кстати, надо отметить, что у нас про правительственные, вот это, которые у власти находится партия, среди этих партий, членов парламента, их больше, чем в других партиях. Там почти, можно сказать, нет женщин. У нас есть одна партия, которая возглавляет женщина. Она попала в парламент в последний раз, но отказалась, потому что там была фальсификация, и она как в солидарности с другими партиями, она отказалась вообще там принимать участие в работе этого парламента. И с другой стороны, я согласна с кетованием в том смысле, что вообще в предвыборных кампаниях очень большое значение играет как раз наличие там какие-то там суммы, определенную сумму. Потому что без этого невозможно проводить кампанию. А у нас женщины в Азербайджане, очень мало женщин, которые у них свой бизнес или у них на это хватает какие-то там средства. Очень большая это борьба идет между мужчинами во время избирательной кампании. А когда уже появляется женщина, они уже вместо, они начинают бороться против этой женщины. И мне кажется, чтобы наши женщины занимались политикой, до этого они еще должны быть известными, чтобы общество их очень хорошо знало, чтобы им доверял. Поэтому очень много надо работать с обществом. Это очень важно.
Благодарю вас. Я хотел бы обратиться к Этаван Хиришвили с последним вопросом. Этаван, у нас не так много времени. В современной как бы политике на территории бывшего Советского Союза я знаю два символа, собственно говоря, женской политики. Это Юлия Тимошенко, один из самых ярких таких образов, и, может быть, не менее яркий, хотя чуть более строгий, это Нино Бурджанадзе. И обе эти женщины, ну, так очень условно говоря, они находятся в авангарде демократического процесса. Вот на ваш взгляд, случайно это или нет?
Я могу сказать про госпожу Нино. Это стечение обстоятельств. Для того, чтобы женщина...
То есть стечение обстоятельств, вы имеете в виду, это случай? Тут нет никакой целенаправленной работы?
Это не совсем случай. Госпожа Нино, например, была очень активным депутатом. Очень активным. Она доказала всем, что она профессионал, она очень хороший юрист. И когда Зураб Жуани решил оставить пост председателя парламента Грузии, самым нейтральным, самым профессиональным и представительным человеком, они решили, что была Нино Бурджанадзе.
А может ли Нино Бурджанадзе в обозримой перспективе возглавить Грузию, как вы считаете? Это соответствует ли общественному взгляду на роль женщины или даже не на роль женщины, а конкретно на Нино Бурджанадзе?
Начнем с того, что Нино Бурджанадзе уже возглавляла Грузию 45 дней между выборами президента.
Да, но мы не совсем это имеем в виду. Да, понятно.
Дело в том, что вот общество, я согласна с Аджидой, очень часто даже женщины голосуют за мужчин. Нино Бурджанадзе вот в 2004 году она не поставила свою кандидатуру на президентство, потому что вот триумвират решил поставить Михаила Саакашвили как президента, как кандидата в президенты. Но это уже зависит от политической активности госпожи Бурджанадзе, чтобы ее кандидатура опять появилась на пост президента Грузии. Посмотрим, как пройдет следующий год, потому что у нас выборы в следующем году. Политически, как этот год пройдет, или уже к 2013 году посмотрим, какова будет политическая ситуация, потому что все равно, как и Армения, так и Азербайджан, Грузия тоже развивается все еще, и политические активности еще у нас впереди. Пока что наша демократия и особенно партийная система должна развиться, появиться, чтобы более стабильную политическую ситуацию получить в наших странах. Во многих уже развитых странах двупартийная система в основном. Но на постсоветском пространстве до сих пор очень много партий в каждой стране, и они меняются все еще с лидером. Если лидер как-то уходит с политической сцены, партии следуют, уходят. Поэтому вот в наших странах все еще партийные системы должны появиться и усовершенствоваться. И я согласна с Ларисой, что внутрипартийная система будет самым главным механизмом для появления больше женщин в политике. Союз граждан Грузии была огромной партией, она была лидером, но ее вообще уже не существует. Сегодня это национальная партия, национальное движение. И мы надеемся вот построить партию на таком уровне, чтобы изменением в лидерстве партия продолжала свою активность. И если партия уже долго находится на политической арене, тогда уже и партийные структуры лучше работают, и появление женщин будет намного легче. И женщины, которые уже будут иметь вес в партиях, для этого нужно время. Я недавно феминистские веб-сайты просматривала, мне очень понравилась одна цитата. «Я посчитаю, что мы достигли гендерного равенства, когда женщины-политики будут так же некомпетентны, как мужчины-политики сегодня». Потому что сегодня от женщин всегда ожидают огромного профессионализма, они должны заслужить, и как-то мужчины или финансово, или по другим соображениям очень легко попадают в политику. Я согласна с этим мнением, что гендерное равенство в наших странах появится, когда и для женщин, и для мужчин будут одни и те же критерии.
Благодарю вас, и я с разрешения участников закончу наш круглый стол легкомысленным призывом. Женщины Кавказа, голосуйте за женщин, но самое главное, мужчины Кавказа, голосуйте за женщин. Мы заканчиваем наш круглый стол. Напомню, в нем принимали участие из Баку Саджида Абдулвахабова, директор Института женщины, профессор Бакинского государственного университета, из Тбилиси Кетеван Махиришвили, член парламента, координатор по гендерным вопросам консультативного совета при спикере парламента Грузии, и из Еревана Лариса Алавердян, ведущий член оппозиционной фракции «Наследие», бывший омбудсмен Армении. Вел программу Андрей Бабицкий. Благодарю.